Недельная глава Бо. В этой главе Тора продолжает рассказывать о 10 казнях, последних 10 казней. Началось в прошлой главе, Ваэйра. В этой главе были последние казни, после которых фараон отпустил евреев после казни. Первенцы, когда первенцы погибли ровно в полночь. Предпоследняя казнь была тьма. Тьмой. Тора написано так, что наступила тьма, афейла, очень серьезная тьма, очень темная тьма во всей стране египетской 3 дня. Не видели человек своего брата, не могли не подняться со своего места 3 дня. А для всех евреев был свет в местах, где они жили. Вот в переводе на русский. «Вознес Моше руку свою к небесам, настала кромешная тьма во всей стране египетской 3 дня. Не видели друг друга, и не вставал никто с места своего 3 дня. А у сынов Израиля был свет в жилищах их». Ну, эти 3 дня, они, собственно, разделились на 2 категории. Были первые 3 дня и последние 3 дня. Тьма, вот то, что они не видели, кромешная тьма, это было все время, когда они не видели друг друга, а потом была тьма, когда они даже не могли встать со своего места. То есть эта тьма настолько давила, что каждый оставался на своих местах. Такой твердый, такой кромешный, такой сложный была эта тьма. Эта тьма была только для египтян, а у всех евреев, сынов Израиля, был свет в жилищах их. Так вот, на это есть мидраш. Есть 2 мидраша. В мидраш Раба написано так. Вот эти 3 дня кромешной тьмы Всевышний дал благоволение народу Израиля в глазах египтян. И они одалживали свои имущества, свои вещи. Евреи заходили к ним домой, в египетские дома. Они видели у них серебряные вещи, золотые вещи, одежду. И когда они просили у них одолжить, и они заявляли, что у нас ничего нет. Тогда евреи говорили, вот же они, не находятся в том-то и том-то месте. В то время египтяне говорили так. О, смотрите, если бы они захотели, они бы забрали сами. То есть речь идет о том, что когда была эта кромешная тьма, то евреи видели все, что находится у египтян. И потом, когда они должны были покинуть Египет, и Всевышний сказал им, чтобы они одалживали все имущество у египтян, и для того, чтобы выполнить обещание, которое Всевышний дал Аврааму, что 400 лет будут твои дети порабощены, а потом они выйдут оттуда с большим имуществом, для того, чтобы выполнить обещание, выйти оттуда с большим имуществом, они должны были просто набрать это имущество у египтян. Каким образом? Что они просили у них одолжить. Так Всевышний говорит. Одолжите у своих, у соседей, у знакомых, все, что у них есть. И они, естественно, отказали. У нас ничего нет, они говорили. А евреи говорили, смотрите, у вас находится этот, вот там-то лежит то-то, и там-то лежит то-то, и там-то лежит то-то. Потому что они все видели, они все знали. Когда они видели в эти 3 дня кромешной тьмы. Когда они заходили, египтяне их не видели, они, евреи все видели. Они потом заявляют, что они у вас там находятся, и они нечего было ответить. И поэтому они им одолжили. Мидраш добавляет более того, что египтяне думали так, смотрите, они заходили к нам домой, они все видели, они же могли сами все забрать. Они же не забрали. Поэтому можем доверить, одолжить, они, наверное, нам вернут обратно. То есть они честные люди.
Почему говорится
так Всевышний велел. Вишалу, Всевышний говорит Торе, чтобы они, чтобы вы разошлись к своим соседям и знакомым, одолжили. Так Всевышний сказал. Потом есть еще один мидраш. Мидраш Танхума. А, да, еще этот мидраш добавляет, что поэтому написано, что у всех сынов Израиля был свет в жилищах своих. Что здесь имеется в виду? Где-то жилища свои. Жилища свои, буквальный смысл, простой смысл, это в той области, где они жили, в стране Гошен. Евреи жили в стране Гошен. Обычно все казни, которые настигали египтян, не распространялись на эту область, где жили евреи. То есть это автономная, что ли, это страна Гошен, там не распространялись никакие казни. То же самое касается света, это тьмы, что тьма была во всем Египте, а там, где жили евреи, в стране Гошен, там был свет. Свет. Там было светло. Но Медраж говорит, нет. Здесь не сказано, что в стране Гошен было светло. Написано в их жилищах. В каких жилищах? Вот в любом месте, где еврей находился, ему было светло. Даже если он находился на египетской территории, даже находился среди египтян, даже находился в египетском доме, то у египтян было темно, а у евреев было светло. И этот свет заходил вместе с ними, вместе с евреями, и указывал, освещал им все, что находится у египтян в их ящиках, в их бочках, в их местах, где они прятали. Все, что было у них спрятано, все это освещал и указывал этот свет. Это говорит Медраш Раба. То же самое в сокращенном варианте есть в Медраш Танхума, который говорит так, что также в Египте вот это облако, которое для евреев освещало и для египтян приносило тьму. Как написано, что и не видели египтяне, а у всех евреев был свет, и этот свет освещал и указывал на эти серебряные посуды, золотую посуду и одежду, и все богатство египтян. И даже то, что находится у них в коробках, в шкафах, в бочках, в спрятанных местах, все это им указывал этот свет. И когда они просили одолжить все это, они были вынуждены, потому что евреи им указывали, где что находится. Это по словам Медраша. Первый комментарий на Тору Раши, первый в смысле, не первый исторический, кто первый писал, а первый изучаемый комментарий. То есть тот самый комментарий, который написан и рассчитан на пятилетнего, как Раша сам пишет, что я пишу с расчета на пятилетнего, то есть самое начало, самый простой смысл. Мы знаем, что Тора понимается и объясняется на разных уровнях. Есть простой смысл, поверхностный смысл, есть более глубокий смысл, есть еще глубже и еще глубже. Есть, в основном есть четыре варианта толкования Торы, каждый из которых имеет множество толкований. Но четыре общих варианта. Один это пшат, самый простой смысл. Другой это друж, это иносказательный, то, что стоит больше, чем на поверхность, на простой смысл. Потом есть намеки, где один какой-то текст, какое-то слово, какая-то фраза намекает намного больше, что стоит за этим. И потом есть соцсекреты, те секреты, которые заложены в этих же словах или в этой же информации. Так Раши пользуется всегда самым простым смыслом. Она всегда подчеркивает, что я прохожу, комментирую, я даю свои комментарии на уровне пшат, самого поверхностного простого смысла. Вообще, медраш, это само по себе название уже говорит, что это второй уровень, это уровень драш, уровень иносказательный, то есть более не поверхностный, а более глубокий, то есть там больше смысла, чем самый поверхностный. Обычно Раши свои комментарии извлекает из разных первоисточников. В большинстве случаев это тоже из медрашим, но из медрашим оно всегда берет ту форму комментария, которая предоставляет текст на самом простом и поверхностном уровне, рассчитанном на пятилетнего. если что-то лежит глубже, то иногда Раши, если поверхностный смысл недостаточен, и у пятилетнего возникают еще дополнительные вопросы, то Раши необходимо воспользоваться более глубоким смыслом, чтобы объяснить пятилетнему те вопросы, которые возникают на поверхности. Кроме таких случаев, Раши обычно не пользуется подходом драш, подходом более глубокого смысла, а дает только поверхностный смысл. Медраш, нет, Раши легче, потому что Медраш намного больше. Медраш дает не только поверхностный, не только простой смысл, но и более глубокий. Там есть больше смысл, чем то, что лежит на поверхности. В данном же случае, в этом тексте, Раши комментирует следующее. Она говорит так. Почему Всевышний наказал египтян? Ведь каждая казнь имела свой смысл. И в другом месте Раши уже объясняет, что Всевышний пошел против египтян по стратегии войны. Сначала уничтожаются источники питьевой воды. Потом издаются разные звуки, которые набрасывают просто страх и трепет над врагом. И так далее. В этом была казнь крови, потом казнь жабы и так далее. Кроме того, что каждая казнь имела свой специфический смысл, почему именно она должна была наступить на египтян, почему именно таким образом Всевышний решил казнить египтян. В чем смысл казни тьмы? Раши дает два объяснения. Одно объяснение, что были такие евреи, которые не хотели покинуть Египет. Были такие. Их было даже много. Что Всевышний сделал? Они умерли перед исходом. Для того, чтобы египтяне об этом не знали, потому что иначе они скажут, не только мы погибаем, вот евреи тоже погибают. Тогда весь интерес потеряется. То Всевышний вот в эти три темных дня, во время казни тьмы, когда египтяне ничего не видели, то евреи занимались, они хоронили своих, вот тех, которые не хотели покинуть Египет. Потом Раши говорит еще одно объяснение, что вот в эти дни, когда была тьма, евреи искали, заходили в египетские дома, видели их посуду и предметы, и когда они покидали Египет, и они просили у них одолжить, они говорили, что у нас ничего нет, евреи им отвечали, как же, вот я видел, в твоем доме находится в том-то и том-то месте. Это слова Раши. На первый взгляд кажется, что это одно и то же. Что Медраш и Раши дают одно и то же комментарии. Причем Раши дает это в более сжатой, более сокращенной форме, один и тот же смысл. Однако Ребе опровергает этот подход и говорит, что совсем нет. А в действительности невозможно сказать, что Раши передает тот же смысл, который мы раньше извлекли из Медрашим. Почему? Во-первых, исходя из того правила, что Раши всегда дает самый простой смысл, то простой смысл этих слов «у всех сынов Израиля был свет в жилищах своих», то самый простой смысл имеется в виду страна Гошен, в жилище, там, где они жили. Это и есть простой смысл. Более того, ведь Медраш основывает все свои комментарии именно на эти слова. Из-за этих слов Медраш объясняет, что евреев было светло, когда они заходили в дома египетские и так далее. Я говорю, что это не простой смысл, не в этом. Это уровень драш, это более глубокий смысл. Простой смысл, имеется в виду страна Гошен. Там, где евреи жили, там вместе их проживания, там не было тьмы. Но более того, обычно Раши всегда, когда она дает какой-то комментарий, она извлекает слова из Торы и дает объяснение этим словам. И здесь есть всегда привязанность объяснения к тем словам, которые Раши комментирует. В данном случае это комментарии совсем не следует на слова «у всех сынов Израиля был свет в своих жилищах». А здесь комментарии следует только объяснение, в чем смысл казни тьмы. И Раши дает два объяснения, в чем смысл казни тьмы. Одно объяснение, что потому что египтяне не видели, как евреи умирают. И второе, чтобы евреи видели, что у них где находится, и потом, когда Всевышний им скажет, Одолжите, чтобы они могли им предъявить, указать, где и что, чтобы евреи, чтобы египтяне могли отказаться. Получается, что здесь в действительности есть принципиальная разница в подходе между подходом объяснениями Медраша и объяснением Раши. Есть два принципиально отличающихся подхода в этом объяснении. Оно заключается в следующем. Каждая казнь – это было чудо. Что такое чудо? Это было неестественно. Когда казнь наступала на египтян, это было изменение сил природы, которое в виде данной казни наступало для египтян, то есть таким образом Всевышний казнил египтян. Теперь вопрос, а что было с евреями в это время? Вот тот самый свет, который у евреев оставался, был. Было ли это чудом, или просто эта казнь не распространялась на евреев? И здесь есть принципиальная разница. Было ли это чудом, или другими словами, сколько чудес было тут? Одно чудо или два чуда? Было ли чудо только в том, что казнь тьмы для египтян, или было два чуда, тьма для египтян и свет для евреев? Вот этот свет для евреев тоже было чудо, второе чудо, либо это было просто нераспространение казни, египетской казни тьмы. И вот в этом разнице этого подхода мы увидим отличные комментарии Раши и слова Медраша. Медраш говорит так. Облако, которое приносило тьму для египтян, приносило свет для евреев. Евреи заходили в дома, и свет им освещал. Что он освещал? Клазеты, шкафы, бочки, самые укромные места, матмониот, там, где они прятали все. То есть свет освещал, направлял взор евреев в такие места, которые невозможно было просто самим видеть или искать. И никто бы не подумал, что нужно куда-то отправиться, где-нибудь разламывать стену или искать в какой-то бочке, которая стоит в погребе. То есть без этого направляемого света евреи никогда бы не увидели вот то богатство, которое есть у египтян. Значит, по словам Медраша, здесь было два чуда. Одно чудо для египтян, тьма, и второе дополнительное чудо для евреев, которое им указывало, где что находится. Раши говорит, нет. Простой смысл не в этом. Простой смысл, что чудо было одно. Для египтян наступила тьма. Египтяне ничего не видели. А евреи, на евреев это не распространялось. И поэтому они могли видеть все, что было у египтян. Но Раши не приводит слова Медраша, что они видели там в бочках, в клазетах или в укромных местах. Потому что это непростой смысл. И в чем разница между... Значит, кроме вот мы находим в словах, которые Медраш приводит, слова, которые Раши приводит, мы находим вот это отличие, то тут есть особый смысл, почему Раши так считает в отсутствии второго чуда, почему Раши считает, что было только одно чудо. Как известно, или давайте подойдем с такой стороны. В действительности и чудо, и не чудо, и то, и другое руководится Всевышним. Всевышний сотворил мир, и Всевышний установил вот те естественные законы природы, не чудесные, естественные, и он ими управляет миром. Иногда он проявляет более высшую силу, более высокий уровень проявления божественности, и оно разламывает определенные естественные рамки, которые он сотворил и которыми он управляет, и творит неестественное. И вот это неестественное является чудом. Так как не чудо, а естественное, тоже, естественно, сотворено им же, и именно в этом его желании, чтобы мир всегда руководствовался естественным путем, иначе он бы не создавал эти законы, не создавал эти правила и условия существования мира, то в этом есть свой смысл. И главный смысл в том, что когда мы, ради которого Всевышний сотворил этот мир, исполняем заповеди Торы, ради которого Всевышний нас сотворил, и тем самым влияем и изменяем окружающий нас мир, то наше влияние должно выражаться в естественным путем. Это значит, что выполнение всех заповедей мы должны делать тоже естественным путем, не чудесным путем. Как известна история, мы в прошлом много раз об этом упоминали, когда Алтер Ребе арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Его вели на допрос в тайный совет, который находился, как известно, как все ленинградцы знают, что Петропавловская крепость находится на острове, а тайный совет в городе. И там нужно было переплыть через, даже не знаю, то ли Неву, то ли канал, который отделял остров Петропавловской крепости от города. Обычно арестантов перевозили ночью. На лодке. Был конвоир, который перевозил их в город и обратно. Однажды это было во время, когда нужно было произнести молитву обновления Луны. Есть одна из заповедей Торы, раз в месяц это произносить Кидуш Ходыш. Мы произносим благословение на Луну. Это производится обычно во второй четверти лунного месяца. С 7 по 15 число еврейского календаря, после новолуния. Алтер Ребе попросил конвоира остановить лодку, для того, чтобы он мог спокойно произнести молитву. А конвоир, естественно, отказался, что больше делать нечего. Он отказался. Тогда Алтер Ребе своими силами остановил лодку. Лодка остановилась. Он произнес первые... Эта молитва начинается сначала глава из Тилым, а потом произносится благословение, начинается сама мицва. Он произнес только главу из Тилым. Благословение он не произнес, то есть молитву он не выполнил. И опять сел, и лодка опять пошла. И он опять попросил конвоира остановить лодку. Окей. Сама история рассказывает, что когда конвоир увидел, что с кем он имеет дело, и понял, что Алтер Ребе может не нуждается в его участии, может остановить лодку сам, он решил воспользоваться этим моментом и попросил Алтер Ребе вознаграждения. И Алтер Ребе ему обещал три вещи. Он ему обещал долголетие, высокое положение и богатство. Этот гой был не дурак, видимо, и попросил это в письменном виде. Алтер Ребе написал на бумажке, что он ему обещает долголетие, богатство и высокое положение. Он остановил лодку, Алтер Ребе произнес молитву над Луной, закончил, сели, поехали дальше. Впоследствии, когда в одном из своих визитов Ребе Цемах Цедек, то есть внук Алтер Ребе, был в Петербурге по своим делам, по делам, которые он занимался на благо еврейского народа, то он однажды встретил сына того самого конвоира, который рассказал ему эту историю, и рассказал ему, что все благословения исполнились, что он действительно долго жил и был очень богат, заслужился до высокого положения. И он даже ему показал эту бумагу, которую Алтер Ребе подписал ему. Окей, теперь мы посмотрим саму историю. В чем заключался смысл и почему Почему ему было так необходимо, чтобы конвоир остановил лодку? Зачем это нужно было? Не говоря о том, благословлять его всеми этими благословениями или нет. Сам факт. Алтарева мог остановить сам. Остановил лодку, произнес молитву, поехал дальше. Почему он хотел, чтобы именно конвоир остановил? Объяснение этому следующее. Одно из объяснений. Заповеди должны исполняться естественным путем. Не чудесным путем. Все заповеди нужно выполнять физическими материалами, физическими предметами в этом мире и естественным путем. А естественный путь это означает, что лодка останавливается, как обычно, не чудом. Алтарев ее остановил неестественным путем. И хотя это не была сама мицва, ведь это была только подготовка к мицве. Остановка лодки это была только подготовка к мицве. Тем не менее, даже подготовку Алтаребе не хотел, чтобы это было чудесным образом, чтобы все происходило естественно. И поэтому он ему только показал, что он привел его в такую ситуацию, в такие условия, чтобы тот понял, что стоит ему остановить эту лодку. И он остановил эту лодку. И тогда вся подготовка и сама мицва были произведены естественным путем. Я помню, в мое время здесь, в Америке, давно лет, не помню, 25 назад, может, 30 назад, 30 лет назад. Это благословение произносится каждый раз, один раз в месяц. Один раз в месяц произносится это благословение. Иногда бывают тучи или плохая погода, и луна не появляется. На протяжении этой недели, или даже чуть больше, там, скажем, даже полторы недели, не появляется луна, что делать? Однажды, я помню, один из хасидских рэбов в Барапахе, кажется, они сняли вертолет, своими хасидами поднялись над облаками, чтобы там произносили благословение. И тогда поднялся большой шум, выполняется ли таким образом мицва? Ну, что это же неестественным путем подняться на облака, чтобы там благословить луну. Мицва должна быть выполнена здесь, в этом мире, естественным путем, естественными законами. Правильно, да, это не волшебная палочка, тоже естественно, но есть ли обязанность, скажем, есть даже такой вопрос, который обсуждается, например, вот в свитке Торы, или свиток Мезузы, или свиток Тфилин, когда мы проверяем, там иногда бывает сомнение, кажется, что она буха потрескалась. Мы не видим четко нашим глазом. Можем ли мы подложить вот этот пергамент под увеличительное стекло или под микроскоп? Вернее, обязаны ли мы убедиться в этом через необычным зрением глаза? Когда проверяют. Должны быть абсолютно точные, абсолютно четкие все. Сегодня, естественно, все пользуются, сегодня зрение у всех не такое хорошее, пользуются увеличительным стеклом в сознательных случаях. Но сам по себе вопрос остается вопросом. Потому что Тора дана для выполнения естественными, нормальными, обычными рамками. Выходить за эти рамки, возникает вопрос, нужно ли выходить за эти рамки. Окей. Во всяком случае, возвращаясь опять, что законы должны быть естественным путем. То здесь возникает такой вопрос. В Египте, по мнению, по словам Медраша, там было два чуда. Зачем было два чуда? Во-первых, если можно обойтись одним чудом, зачем нужно второе чудо? Если первое чудо было достаточно, казнь, то не нужно второе чудо. Более того, вопрос такой, что почему все-таки Медраш считает, что было два чуда? Потому что, во-первых, Медраш считает, что это было до дарования Торы, а весь смысл того, чтобы исполнять заповеди естественным путем, приобрело силу и смысл после дарования Торы. Почему? Мы тоже как-то в прошлом уже обсуждали это, что вся суть, весь смысл дарования Торы заключался в том, что были прерваны преграды между низшими и высшими. как Мидраш приводит известные слова, что сначала был декрет, что сирийцам нельзя подниматься в Рим, а римлянам нельзя спускаться в Сирию. Когда декрет был аннулирован, было разрешено сирийцам подняться, а римлянам спуститься. То есть, до дарования Торы было разделение между высшими и низшими. Между физическим миром и духовным миром было разделение. Разделение означает так, что если не было непосредственной связи в том смысле, что когда люди, евреи, до дарования Торы выполняли какую-то мицву с физическим предметом, то этот предмет не преобразовывался. Он оставался таким, каким он был. Он не наполнялся, не насыщался святостью. Сегодня, например, когда мы берем физический предмет и исполняем им мицву, вот возьмем то же самое свиток Торы, берем физический пергамент, который достигается тем, что нужно зарезать корову, животное, обработать ее правильным образом, сделать физический пергамент, выработать физические чернила из растений, из всех предметов, с которых изготавливаются чернила. Нужно приготовить перо птицы, которым пишут. И когда вот этими физическими предметами исполняется мица, пишется свиток Торы, то этот свиток приобретает святость. Она в нем наполняется, насыщается святость. И поэтому этот предмет святой. То же самое и тфилин, то же самое и мезуза, то же самое и любой другой предмет. То есть мы в этот физический предмет привлекли духовный свет. Это сегодня. А до дарования Торы исполнением заповедей, использованием предметов физического мира на служение Всевышнему, предмет не наполнялся духовной божественностью. Потому что было разделение между низшими и высшими. А во время дарования Торы, когда Всевышний сказал, что вы подниметесь на гору, а я спущусь сверху, и я буду первый, ваани аматхил, я первый спускаюсь. Видно, что Всевышний спустился на гору Синай, а потом только Моше Рабейну поднялся. То есть появилась взаимосвязь и возможность влияния духовного на физическое, и связь физическая с духовным. Тогда, сегодня, исполнением всех заповедей, мы освещаем этот мир, мы извлекаем божественные искры из предметов этого мира и привлекаем божественность и святость в предметы этого физического мира. Но это происходит именно после дарования Торы. Поэтому, раз казнь тьмы, как и все казни, они были еще в Египте до дарования Торы, то тогда не имело смысла, не было вот той самой цели, что все должно исполняться естественным путем. И поэтому ничего страшного, если было еще одно чудо. Кроме того, что это сама даже не мицва, а только подготовка или способствие, чтобы можно было выполнить мицву. Какую мицву? Мицву в том, что Всевышний сказал Аврааму, и потом, впоследствии, после порабощения, твои потомки выйдут с большим имуществом, то это извлечение вот этого имущества из Египта является мицвой, но, может быть, и не является мицвой. Если это мицва, как Раши оценивает, то здесь необходимо, чтобы это было естественным путем, даже если это подготовка к мицве. Потому что когда они столько наблюдали за тем, что находится у египтян, это еще не было собой исполнения, еще не брали никакие предметы. Брали предметы они намного позже. Тогда это было только подготовкой к тому, чтобы впоследствии, когда египтяне откажутся, они смогут сказать, что вот там-то и там-то находится. Они только подготавливали. Поэтому даже подготовка тоже должна быть естественным путем. По Мидрашу, во-первых, это было до дарования Торы, где весь смысл естественного пути не обладал такой силой. Во-вторых, вот это указание Всевышнего, чтобы они покинули Египет с большим имуществом, Мидраш смотрит не как исполнение мицвы, то есть указание Всевышнего, а как вознаграждение. Вознаграждение за тот рабский труд, который они работали столько лет в Египте. Они заслужили вот это вознаграждение. Это было для них вознаграждением. А если речь идет не о мице, а о вознаграждении, то здесь опять не имеет смысла это чудо или это естественным путем. Между прочим, как мы видим у Альтер Ребе, то, что он остановил лодку, это было только способствованием к тому, чтобы лодка остановилась естественно. То есть он сам во время исполнения митцвы он не остановил ее чудом. Но он способствовал к тому, чтобы потом конвоир остановил естественным путем. Точно так же, как здесь в Египте. Свет, который освещал для евреев, когда они, к чему это привело, чтобы потом египтяне сами естественным путем соглашались и отдавали евреям все, что они хотели. Из всего этого можно извлечь большой урок и особую силу для нас вот в этом последнем сегодняшнем изгнании, в нашей сегодняшней жизни. С одной стороны, мы находимся во времени густой тьмы. Как здесь? Кромешная тьма. В духовном плане. Не в физическом плане, в духовном плане. Сегодня кромешная тьма. Когда человек не может различить добро от зла, когда человек может посчитать, что зло в действительности является добром, это результат кромешной тьмы. Когда человек не видит объективно, что происходит вокруг. И эта тьма все больше усиливается именно... Чем ближе мы приближаемся к освобождению, тем больше усиливается вот эта тьма. То Всевышний проводит разные пути, чтобы евреи могли естественным путем служить Всевышнему без всяких препятствий. Так как нужно исполнять все естественным путем, то это не означает, что Всевышний не творит чудеса. Он творит сегодня тоже чудеса. Но он творит чудеса, это не мы служим ему чудесным образом, а он создает условия, способствующие, чтобы мы могли делать естественным путем. Точно так, как вот тот конвоир, который был приведен в такую ситуацию, чтобы он дал возможность сделать естественным путем. Чудо было, но чудо не являлось частью исполнения фактической заповеди. Это было только способствовало к этому. Так же, как сегодня, Всевышний творит чудеса и много чудес. Но все это с его стороны, не с нашей стороны. Не мы ему служим неестественным путем, а он способствует к тому, чтобы дать нам условия и более легкие условия, чтобы мы могли ему служить естественным путем. Потому что главное, это именно естественным путем перерабатывается этот мир, извлекается божественные искры из этого мира и привлекается... духовная божественная сила, чтобы осветить этот мир, чтобы мир стал святым. Потому что если что-то происходит на неестественном уровне, это означает, что божественный свет, который спускается в этот мир, не достигает самых нижних уровней. Вот то утверждение, которое мы... Постоянно с этим встречаемся, что Всевышний хотел иметь жилище в низшем мире. Это значит, что в низший мир должны достичь вот эту божественность и святость. Если что-то исполняется или достигается на неестественном уровне, это не низший уровень. Это значит, что только на высшем неестественном уровне что-то достигнуто, а низший мир остается, каким он есть. Наша задача переработать и изменить низший мир. Отсюда извлечь божественные искры и сюда привлечь святость и божественность. Поэтому исполнение должно быть именно естественным путем. Хотя способствовать этому и дать евреям условия, чтобы они могли, для этого Всевышний постоянно помогает и творит чудеса, и дает возможность, чтобы мы могли выполнить нашу миссию именно на нашем уровне. И тогда исполнится в буквальном смысле, что и в этом изгнании, так же, как в изгнании из Египта, написано, что наше сегодняшнее освобождение – подобно освобождению из Египта, но еще с большими чудесами, то вот этот факт, что для всех евреев был свет в своих жилищах тогда, это остается и сегодня. Это остается в буквальном смысле. Тогда мы можем готовить себя с радостью, с хорошим сердцем к встрече праведного Машиаха, когда мы все покинем изгнание, наши молодые, старики, наши сыновья и дочери, вместе с имуществом, с серебром, золотом, со всеми имуществами, в самом буквальном смысле. Дай Бог, чтобы это произошло немедленно.